понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Вы имеете право знать, что это действительно Крым Реалии, что у микрофона Павел Казанин. Предновогодний, но оттого не менее серьезный. Я не знаю, успели ли вы нарезать все свои оливье или решили отложить это все напоследок на субботу, но так или иначе, мы будем говорить как раз-таки о вещах, которые с Новым годом связаны непосредственно. В конце концов, стоимость новогоднего стола — это, знаете, такая вот себе переменная, которая из года в год меняется. И вот каким будет 2017 год для российской валюты? Вопрос, которым мы задались. И на самом деле у нас есть основания для того, чтобы полагать этот вопрос более чем обоснованным. Почему? Дело в том, что в целом ряде российских изданий, включая серьезные издания, такие как Forbes, Российская газета, на секундочку, официальный парламентский вестник Российской Федерации, или, например, издание Republic, вышли тексты Якова Миркина. Яков Миркин — это известный российский экономист, работает в Институте международной экономики и международных отношений Российской академии наук. И как раз-таки Яков Миркин пишет о том, что в 2007 году не исключена возможная довольно резкое ослабление рубля по сценарию 98-го, по сценарию 2009-го или по сценарию 2014-го года. Ну, точнее, не по сценарию, потому что причины могут отличаться, а вот как раз-таки по масштабам, сопоставимые с 98-м, 2009-м или 2014-м году. Яков Миркин пишет о том, что современная стабильность курса российской валюты во многом связана с операциями carry trade, когда на рынок российский приходит, соответственно, иностранные капиталы, капиталы вкладываются в довольно высокую возможность доходов благодаря банковским депозитам, но эта вся конструкция, по мнению экономиста, довольно неустойчивая, и при любой турбулентности капитал может покинуть страну, из-за чего, соответственно, мы будем наблюдать изменения курса российского рубля, например, курс американского доллара. Так или иначе, насколько такие опасения вообще верны? Насколько действительно 2007 год может стать годом турбулентности для российской валюты? Вот об этом пойдет речь сегодня в нашей программе. К нашей беседе сейчас присоединяется руководитель экономической программы Московского центра Карнеги Андрей Мовчан. Андрей, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Доброе утро. Спасибо, что нашли время. Мы знаем, что оно у вас ограничено. Мы будем кратки. Вот насколько прогнозы о том, что 2017 год может стать периодом такого резкого ослабления рубля, на ваш взгляд, вероятны? Насколько вот опасения там ряда ваших коллег, как Яков Миркин, они обоснованы?
Ну, смотрите, значит, с одной стороны, конечно, может быть все, что угодно. Да, рубль волатильная валюта, рынок маленький. Зависит он от цены на нефть очень сильно, и там, например, если нефть нынешних 55 уйдет на, скажем, 35, это, конечно, резко повлияет на рубль, и мы вместо там 61, как сейчас примерно, можем увидеть 75,8. Mm-hmm. С другой стороны, вот то, что говорит мой коллега, действительно очень уважаемый экономист Яков Миркин, кажется мне странным, потому что он указывает на вещи, которых в природе не существует. Нет никакого притока иностранных инвесторов на рублевый рынок. Нет никаких привлекательных ставок по депозитам. ОФЗ десятилетние российские торгуются на уровне примерно 8% годовых. При ставке рефинансирования 10%, при том, что у нас инфляция 6%, и при том, что если вы пытаетесь поменять рубли, скажем, на доллары обратно на форварды, да, то есть захеджировать вашу позицию в рублях, то вы платите те же там 8 годовых просто за хедж. Таким образом, никакой carry trade просто не работает. Если вы хотите захеджировать свою позицию, получается ноль, то есть даже меньше, чем по долларам. А игроков, которые готовы в рубль открываться без хеджа, на рынке очень мало. И тот факт, что у нас ставки по ОФЗ практически не меняются уже примерно полтора года, и находятся между ставкой рефинансирования и инфляцией, как, в общем, и должно быть в здоровом состоянии валюты, показывает, что никакого как бы навеса на рублей сейчас нет, и никаких признаков пузыря нет. Uh-huh. Поэтому я бы следил, как и раньше, за инфляцией нефти. Будет инфляция действительно там от 6 до 4, как обещает Центробанк, скорее всего, так и будет. будет нефть в диапазоне там 45-60, и сильных движений по рублю не будет. Конечно, если мы увидим резкое движение нефти вниз, то, конечно, рубль отреагирует. Резкий рост инфляции, если будут печатать деньги, рубль, конечно, отреагирует. Ну и понятно, что он отреагирует на любой мировой кризис. Не знаю, там рецессия в Китае, торговая война со Штатами и так далее. Да? А, но вот точно пузыря на сегодняшний день на валютном рынке российском нет.
Угу. Еще один вопрос, если позволите. Вот опять же, в преддверии Нового года очень много таких текстов в формате пожелания властям пишутся. И в частности говорят о том, что могло бы произойти из позитивных движений в российской экономике в 2017 году. Вот на ваш взгляд, какие вот наиболее желательные инструменты оздоровления российского экономического климата, которые, например, при этом не связаны с изменением политического климата, есть в распоряжении российского правительства?
Ну, вы знаете, с одной стороны, это очень сложно, потому что у нас политический климат пронизывает все, и начинать надо с системы взаимодействия с там, госкомпаниями, с региональными элитами, с властями более низкого уровня, где система разрешения на нахождение на законном обмен на лояльность уже как бы пропитала все, и пока мы это не сломаем, не сломается и хребет той системы неэффективной, которая сейчас работает. А с другой стороны, нет, ну есть какие-то очень простые вещи, например, там привести в порядок наши отношения с крупными экономическими игроками в мире уже будет очень позитивно. Начать потихоньку дерегулирование вводить там разными мерами, сокращать влияние государства на экономику тоже будет эффективно, это можно все успеть сделать. Попытаться начать хотя бы строить какие-то особенные условия для иностранных инвесторов и для экспортеров, с другой стороны, тоже можно начать делать. Это никак не влияет на политику.
Угу. Понятно. Спасибо вам большое, что нашли время поговорить с нашими слушателями. Андрей Мовчан, руководитель экономической программы Московского центра Карнеги, был на связи со студией программы «Крым Реалии». К нашей беседе присоединяется Владимир Рожанковский, российский экономист. Добрый день, Владимир.
Здравствуйте, с наступающими праздниками.
Спасибо и вас тоже. Вот я бы хотел предложить нам с вами послушать мнение Натальи Зубаревич, мы его записали накануне, директор региональной программы Независимого института социальной политики. Она утверждает, что российская экономика показывает снижение темпов падения, но при этом призывает как бы не питать лишних иллюзий, говорит, что заметного улучшения уровня жизни в наступающем году ждать не стоит. Так мнение Натальи Зубаревич.
Точка зрения.
Промышленный спад практически остановился, хотя еще регионов 20-25 будут идти, но медленно, в минус. Второе. Спад в инвестициях замедляется и, возможно, к началу следующего года затухнет. И это означает, что, да, новых рабочих мест особо не будет, но хуже хотя бы не станет с инвестициями. Это очень важное дело. Инвестиции – это наше будущее. Третье. Спад доходов населения и потребления, я имею в виду розничную торговлю, пока продолжается примерно ровным темпом. Поэтому ожидать, что в следующем, 2017 году, у нас будут райские кущи с доходами и потреблением, не стоит, да, по-моему, никто этого и не делает.
Точка зрения.
Ну, собственно, это был комментарий Натальи Зубаревич. Правда, вот наши редакторы подсказывают мне, что это комментарий, который прозвучал в эфире у наших коллег у телеканала «Дождь». Мы продолжаем говорить. Владимир Рожанковский, российский экономист, с нами на связи. Владимир, ну вот у вас какие ожидания от наступающего 2017-го? Год сдержанного оптимизма, год сдержанного пессимизма или стакан ровно... Или стакан наполовину полон, наполовину пуст, вам решать.
Да. Но на самом деле, я думаю, что первый квартал может быть неплохой, но только первый. И это ограничивается только именно им. Дело в том, что рынки, они всегда бегут впереди поезда, как известно. И сейчас, ну вот пресловутый фактор Трампа, видите, какое влияние на курс рубля оказал. Никто не ожидал, в том числе и ваш покорный слуга. Я всегда жду в конце года ослабления рубля. Это и носит циклический внутригодовой характер. Всеми подтверждено, многочисленными, так сказать, опытами, имеет фундаментальное обоснование. Но видите, в этом году все не так произошло. То есть это вот то, что я называю выход геополитической составляющей из курса образования рубля. Вот когда он мог произойти, никто не мог предсказать. Но, вернее, знали, что победа Трампа как-то окажет влияние, но что настолько мощная и сильная, никто не подозревал. Но здесь надо понимать, что это нужно все с пригоршней соли воспринимать, как говорят англичане. В том смысле, что фактор Трампа, он никаким образом к российской экономике отношения не имеет. Это внешний фактор, который может возникнуть и может потом исчезнуть по каким-то причинам от нас независящим. Вот мне бы хотелось, конечно, видеть какие-то драйверы в экономике, которые зависят от именно нас, от россиян, от российского правительства, от планов Кудрина там или Глазьева, не знаю, кого там примут план, но я не вижу, к сожалению, этих драйверов. И поэтому это делает меня сдержанным пессимистом. Мы находимся на дне, как любил говорить ныне отставленный министр экономразвития, но тем не менее, вот сейчас похоже, что это так.
А на этом дне может... Да-да-да. Я хотел вот уточнить сразу, а вот обычно, когда говорят, что мы достигли дна, то сразу добавляют фразу о том, что теперь от него оттолкнемся и начнем всплывать.
Мы должны отскакивать. Да, это не пинг-понговый мячик, вот экономика это не пинг-понговый мячик. Иногда отскакивает, но для того, для мощного отскока необходимы те самые драйверы, о которых мы сейчас говорим. Драйвером в 2015 году, безусловно, было импортозамещение. В отличие от большинства других экономистов либерального крыла, там, скажем так, я считал, смотрел и могу, так сказать, признать, что да, определенное влияние на рост экономики, на сдерживание, по крайней мере, ее падения, фактор импортозамещения, конечно, оказал. Но это аграрный сектор. Это самый низкомаржинальный сектор в экономике. Там очень низкий уровень прибыли. И строить национальную экономическую идею на аграрном секторе, я считаю, это абсурд. Она никогда не сработает. Строить идею национальную, экономическую. Понимаете, у нас много национальных разных идей, там есть политическая, там духовная идея, еще какие-то есть, это все здорово, но это не моя тема. Моя тема – национально-экономическая идея, вот с вашего позволения. А я ее не вижу в настоящий момент, потому что, да, были высокие технологии, но вот они у нас не очень хорошо запускаются. Проблема даже не столько в том, что у нас нету этих высоких технологий. У нас есть ребята-программисты, которые делают шикарнейшие совершенно вещи. Полистайте Apple Store и увидите, что там, наверное, процентов 15-20 фамилий авторов программ имеют русско-славянские корни. То есть сами по себе ребята, они талантливые, но они не могут свои идеи донести до рынка, потому что отсюда ушли инвесторы. А своих внутренних у нас нету, кроме государства.
Владимир, а вот если говорить, например, о, как бы, о реальности обывательской, допустим, есть люди, которые, ну, огромное количество людей, которые бюджетники или просто работают в каком-то окологосударственном бизнесе или обслуживающем государственный бизнес и так далее, живут в небольших городах. Вот им в 2017 году что, на ваш взгляд, чего стоит опасаться? Будет ли, например, какой-нибудь скачок рубля по отношению, например, к доллару, когда там, как по образцу 2014 года?
Вы знаете, это уже такая, как бы, прослойка, которую нечего терять, кроме своих цепей, там, в целом. Им нужно, я думаю, в первую очередь, конечно, боярышника опасаться. Вот. Ну, а если серьезно, то я не думаю, что будут какие-то катаклизмы на валютном рынке. Опять же, был момент, то есть два раза в испуг сыграть невозможно в течение короткого времени, поскольку те, кто потеряли очень сильно на девальвации рубля 2014 года, конечно, теперь уже во всеоружии, кто-то сидит в долларах, кто-то хеджируется, если речь идет об экспортерах, вернее, об импортерах, да, то есть, соответственно, сейчас сыграть в то, что было в 2014 году, будет спекулянтам чрезвычайно сложно. Люди подготовленные, и, скорее всего, продавить сильно рынок на маржин-колы, так называемые, их посадить, не получится.
А в чем лично вы держите деньги?
Да, хороший вопрос. Мне вот недавно на РБК задавали. У меня три валютные корзина из тех... Я много, кстати, вывел в кэш. Именно после победы Трампа мне что-то перехотелось играть на акциях. И сейчас у меня где-то, наверное, процентов 80 средств, они действительно, ну, в денежных средствах находятся. И они делятся на три части. часть я держу около 30% в рублях, около 30% в долларах и еще там около 30-40% у меня в британском фунте. Uh-huh. Евро я полностью весь продал, я его продал еще в октябре. Ситуация с евро мне очень не нравится. Похоже, что все-таки евро идет к паритету, и уже на этом пути никто не может остановить.
Угу. Вы знаете, кстати, вот ваши прогнозы, они в чем-то совпадают, в чем-то расходятся с прогнозами еще одного известного российского экономиста, бывшего первого зампредседателя Центробанка Сергея Алексашенко. Он советует хранить сбережения в трех разных валютах и не поддаваться валютной панике. Давайте послушаем мнение Сергея Алексашенко.
Мнение.
Если вас действительно заботит этот вопрос, то поделите свои сбережения на три равные части, рубли, доллары, евро, и храните поровну. Да, тогда вам точно себя не будет ни в чем обвинять. Только не надо шарахаться. Да, если вдруг вы увидите какое-то движение курса, не надо бежать, менять, спасаться. Да. В общем, нужно просто привыкнуть к тому, что колебания валют – это вещь нормальная. И вот в той ситуации, в которой мы живем сейчас, когда там нефть входит в каком-то, цена на нефть входит в каком-то устойчивом коридоре, она не грозит серьезными валютными потрясениями.
Мнение.
Это было мнение Сергея Алексашенко. Мы продолжаем разговор с российским экономистом Владимиром Рожанковским о том, как обывателю вести себя вот, в своей частной, домашней экономической жизни в 2017 году. Владимир, вы говорили о том, что вы вывели свои деньги в кэш. А почему вы, например, не храните их в российских банках? Тоже это не самый благоприятный, на ваш взгляд, совет для обывателя?
Кэш, я имел в виду в широком смысле кэш, М3. То есть в том числе и тот, который в банках хранит.
Денежная масса,
меня очень спас один российский банк. Наверное, неправильно было бы его рекламировать в эфире. Но, наверное, так иносказательно, если я скажу, многие догадаются, о каком именно банке идет речь, потому что его ЦБ занес список системообразующих. Тем не менее, это на редкость крупный банк и в то же самое время не является государством аффилированный банк. Он иностранного происхождения. Он меня очень спас в 2014 году. Во-первых, там западный менеджмент, и мне очень приятно общаться.
Да-да-да. А в чем, как бы, то есть я так понимаю, что, вот условно говоря, ваш совет доверять банкам или все-таки не доверять, или быть осторожным, или как? То есть если мы говорим вот о таких потребительских советах для наших слушателей.
Но те банки, которые находят... Во-первых, надо знать о наличии так называемого списка ЦБ системно значимых банков. Uh-huh. Это не шутка. Я думаю, что этот список вполне себе серьезен. И я думаю, что с этими банками в ближайшее время ничего плохого не должно случиться. И я думаю, что там, к сожалению, очень низкий уровень депозитных ставок. Но вкладывать сейчас деньги на банковские депозиты, я считаю, это просто себя не уважать. Сейчас на рынке огромное количество возможностей инвестиционных. Нужно просто управляющего подобрать хорошего, которому вы верите, и который бы смог правильную аллокацию ваших денег сделать. Поэтому я ношу деньги в банке не для получения депозитной прибыли. Я ношу деньги для просто-напросто сохранения их в обезличенном виде. Здесь, я говорю, с одной стороны, госбанки вроде бы надежные, но был период, когда мне, например, было некомфортно в госбанках деньги хранить по причине санкций. Но есть, помимо госбанков, банки системно значимые, тем не менее, которые не ассоциированы с государством, и у них неплохие условия. Они предлагают очень много дополнительных продуктов, ну, там, параллельных.
Вы правы. Но вы знаете, в этом смысле там тем же крымчанам остается только посочувствовать, потому что я так понимаю, что на крымском банковском рынке не представлены ни госбанки российские, ни как раз те системно значимые для российской экономики банки, о которых вы говорите, то есть крупные частные банки. И они как раз вынуждены работать с аутсайдерами.
Ну, с Крымом там отдельная тема, но я вам скажу так, что я пережил разные времена. Я рос в начале 90-х годов и состоялся как специалист именно тогда. И тогда были действительно страшные вещи, происходили. Были черные вторники, черные пятницы. Рубль рушился, потом снова подскакивал. Инфляция была по 40-50% в год. И вы знаете, ну да, не всегда я относил деньги-то в банке. Поэтому, что касается, если там совет, хотите вы из моих уст слышать крымчанам, ну, наверное, да, в этой ситуации им легче и проще, вернее, и надежнее деньги иметь в наличности, которую бы им, наверное, надо было бы поближе к себе иметь.
Угу. Вы знаете, еще один комментарий у нас есть. Это по словам Сергея Романчука, руководителя операции на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка. Если в следующем, 2017 году, и будет в России рост доходов населения, то почувствуют его не все, и он будет неравномерным. Давайте послушаем это мнение.
Мнение.
Возможно, что самые большие проблемы действительно позади. Вряд ли мы поменяем экономику, успеем поменять структурно, поэтому она будет, ну, где-то около нуля, может быть, будет небольшой такой положительный рост, положительные изменения. А почувствуют ли их на себе граждане в росте доходов, как бы это вопрос, вряд ли почувствуют все. Может быть, поменяется, опять же, немножко структура, кто-то будет зарабатывать больше, кто-то меньше, но какого-то прорывного скачка или, наоборот, изменения значительных негативных я не ожидаю.
Мнение.
Друзья, мы продолжаем говорить с российским экономистом Владимиром Рожанковским об экономических ожиданиях от 2017 года. Владимир, вот в самом начале нашей программы мы ссылались как раз на мнение российского экономиста Якова Миркина, который говорит о том, что в 2017 году, и он писал ряд колонок на Forbes, на Republic, в российскую газету, не исключена возможная девальвация рубля. Более того, он говорит о том, что это может быть такая взрывная девальвация по образцу 98-го, по образцу 2009 или 2014 года. И с чем связывает Яков Миркин свой прогноз? Он говорит, что сегодня стабилизация рубля, она связана с операциями carry trade. Ну, условно говоря, это когда доллары и евро вкладываются в рубли под высокий процент, а стабильный и даже укрепляющийся рубль дает возможность их вывести через какое-то время обратно и обменять обратно там, на доллары и евро, получив достаточно высокую по мировым меркам валютную прибыль. И он полагает, что такой сценарий делает российский рубль, с одной стороны, ситуативно стабильным, с другой стороны, довольно-таки уязвимым перед лицом вот любой турбулентности, потому что, ну, по сути, получается ситуация пузыря. Если его проколоть, то в проигрыше остаются огромное количество российских обывателей, которые держат валюту в держат сбережения в национальной валюте. На ваш взгляд, насколько подобный сценарий вообще реализуется?
Он более чем реалистичен, и я вообще с уважением отношусь к Якову Моисеевичу, читаю многие его публикации, но в данной ситуации позволю себе не согласиться,
что в России... К сожалению, у нас видно технические сложности. Спасибо. Владимир Рожанковский, российский экономист, был с нами, но вот, опять же, из-за просто вот технической накладки не смогли мы поставить точку в нашей беседе. Ну что ж, будет повод еще поговорить, значит. Вы знаете, друзья, ну вот опять же, Владимир Рожанковский и Андрей Мовчан, они с одинаковой вероятностью прогнозируют, что вот такого взрывного ослабления рубля в 2017 году ждать не стоит. Андрей Мовчан говорил о том, что средняя доходность российских облигаций сегодня мало чем отличается от общемировой, что лишает как бы спекулянтов идеи очень так неравномерно вкладываться в российские ценные бумаги для краткосрочных прибылей. Вот. И Владимир Рожанковский, он тоже выражал сомнение, что такой взрывной как бы эффект от carry trade в 2017 году на нас скажется, то есть... То есть, что это значит? Что никакого гарантированного такого ослабления там, рубля до 100 рублей, условно говоря, за доллар мы не увидим. Но, с другой стороны, знаете, политика, она всегда способна корректировать собой экономику. Если не будет никаких резких телодвижений в политике, то, возможно, и экономика будет стабильной. Но, с другой стороны, никто из нас наверняка не знает, что еще придумают в Кремле. И каким образом эта придуманная в Кремле реальность скажется на крымчанах и их бытовой экономической реальности. Так что думайте наперед, берегите себя и слушайте нас. До скорого.
понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.